Вскоре после полуночи в один из дворов университетского квартала, тихо пофыркивая мотором, въехал мотоциклет с коляской и уверенно подкатил к неприметному флигелю, что стоял сбоку от ярко освещенного музея нового человечества.
«Институт, граждане-диверсанты, находится под землей, на смежной с музеем территории. Флигелек не более чем прикрытие. Под ним двухэтажный бункер. На минус первом уровне работают рядовые сотрудники, их ночью не будет. Минус второй уровень предназначен для одного Громова. Он попадает на службу прямиком через подземный гараж, который тоже расположен на этаже минус два. Но туда вы не полезете, потому что ворота гаража без шума не открыть, а проникнуть через музей невозможно, слишком много охраны. Придется вам идти долгим кружным путем через проходную института. Именно так попадают на работу обычные сотрудники. Ночью в проходной дежурят четыре охранника. С ними надо действовать вот как». Из коляски мотоцикла вылез человек в шлеме и кожаном пальто. На плече у него висел планшет на длинном ремешке. Еще двое остались в седлах. Вокруг было тихо и безлюдно. Моросил мелкий дождь. Человек с планшетом подошел к двери, которая была подсвечена тусклой лампочкой, и позвонил в массивную дверь. Она осталась закрытой, но внутри что-то пискнуло. Тогда кожаный наклонился к филенке, в которую был вмонтирован микрофон.
— Пакет от товарища Картосова. Должны были протелефонировать.
— Фамилию назови,
— проскрипела филенка.
— Курьер Корманбаев.
Дверь с тихим щелканьем приоткрылась. Курьер вошел и быстро оглядел помещение раскосыми азиатскими глазами. В проходной горел яркий свет, который не просачивался наружу, потому что металлические жалюзи были плотно закрыты. Довольно просторную комнату делил пополам деревянный барьер с дверцей. Проходная как проходная. Голые стены с портретами вождей, стол с ободранной клеенкой, на столе телефон. Только ночных вахтеров многовато, четверо. И все, как на подбор, рослые, крепкие, в ладно подогнанной форме. Один сидел за столом, трое стояли у него за спиной. У каждого на поясе одинаковая кобура. «Маузер К-96», — отметил курьер Курманбаев. «20-зарядный, серьезное оружие».
«Чего это вы втроем?» — спросил сидящий.
Из этого следовало, что хоть жалюзи закрыты, но вести наблюдение за двором это не мешает.
«Новая инструкция. Повышенные меры безопасности. Курьеру, кроме водителя, положен сопровождающий».
Старший кивнул, новшество его не удивило.
— Давай пакет запишу.
Он раскрыл книгу, а Курманбаев полез в планшет, но хлопнул себя по лбу.
— Я же его за пазуху перепрятал, чтоб дождиком не подмочило.
Расстегнул свое широкое пальто, но вместо пакета вытащил оттуда пистолет-пулемет Томпсона с какой-то блямбой, прикрученной к стволу.
— Оружие использовать только американского производства. Будете уходить — бросите, как говорится, на месте злодеяния.
Дуло хищно заплевалось огнем и дымом. Пули полетели в кривь и в кость, дырявя стены и мебель. Но очередь была такая щедрая, что хватило и на чекистов. Старшего швырнуло на пол вместе со стулом. Остальные трое тоже были буквально изрешечены. Но курьеру этого показалось мало. Он переключил свое оружие в режим одиночных выстрелов и аккуратно прострелил каждому из упавших голову. Скуластое лицо педанта не выражало никаких эмоций. Выстрелы были негромкие, похожие на сочные плевки. Плюм-плюм-плюм-плюм. Закончив свою кровавую работу, убийца нажал на столе кнопку. Входная дверь, щелкнув, приотворилась. В проходную быстро вошли двое остальных седоков мотоциклета, мужчина и женщина, причем он налегке, а она с тяжелым ранцем за спиной.
«Боже!»
— женщина зажала нос. В комнате пахло порохом, кровью и потрохами. Мужчина, морщась, оглядел трупы. Зачем было тратить столько патронов, Курт?
— Попробовали бы сами полить из Томпсона с глушителем, будто газон из шланга поливаешь. Эта штука годится только для чикагских гангстеров.
Мужчины разговаривали, а женщина времени не теряла. Она вынула из ранца полевой телефон, подключила его к пульту коммутатора и повесила себе через плечо катушку. — Связь есть, — доложила она.
— Из проходной спуститесь по лестнице на один уровень.
— Туда. — показал Норт на дверь, расположенную напротив входа. Они гуськом спустились по бетонной лестнице. Впереди Курт, на ходу вставлявший в автомат новый диск. Вторым — Гальтон с кольтом в руке. Сзади — Зоя, на боку у которой крутилась катушка, отматывая телефонный провод. Длинный коридор, залитый ровным светом ламп. По обе стороны — двери с номерами.
На минус первом ночью никого нет. Двери кабинетов и лаборатории заперты. Нужно пройти до конца, там еще одна лестница.
Я первый. Здесь охраны нет.
Доктор обогнал Айзенкопфа, посмотрел на часы. 0:19. Еще 11 минут, можно не торопиться. Почему бы не посмотреть, как выглядит какая-нибудь из лабораторий?
«Можете открыть?» —
спросил он биохимика, остановившись наугад у одной из дверей. Курт повозился с замком 10 секунд, повернул ручку.
«Прошу».
За дверью находилась комната, вся выложенная белоснежным кафелем. Столы блеснули в луче фонарика полированными металлическими поверхностями. На одном из них был установлен громоздкий аппарат непонятного назначения. Гальтон подошел, осветил табличку с угловатыми готическими буковками.
— А это и есть знаменитый электрический супермикротом, — сказал Айзенкопф. — Наш германский прибор. Позволяет делать срезы толщиной в 1 микрон. Изготовлен в единственном экземпляре по спецзаказу Москвы. Стоил 200 000 рейхсмарок. Его используют для препарирования мозгового вещества.
— Говорите, в единственном экземпляре? Гальтон поднял револьвер, к стволу которого был прикручен глушитель, и разрядил в супермикротом весь барабан. 200 000 рейхсмарок жалобно звякнули, разлетелись снопом золотых искр.
— Идем. Пора спускаться на минус второй.
— В 0:30 вы должны быть у дверей минус второго уровня. Пока не позвоню, ничего не предпринимайте. Можете помолиться. В Бога мы веруем. И все такое. На директорском этаже без помощи Божьей воли вам будет худо.
Вторая лестница выглядела точно так же, как первая, но ее нижний пролет упирался в глухую стальную панель. Ни замка, ни ручки, лишь сбоку черная кнопка звонка.
— Ровно половина, — посмотрел на часы Айзенкопф.
Он сказал, что, возможно, придется подождать. Интересно, откуда он будет звонить? — Из своего кабинета или из какого-нибудь другого тихого места, — покривила губы Зоя. — Он ведь Бертран, он рисковать не станет.
Гальтон, не отрываясь, смотрел на циферблат. Было так тихо, что отчетливо слышался каждый шажок секундной стрелки. Во время инструктажа товарищ Октябрьский сказал: «Код на директорский этаж существует всего один, через дежурку, защищенную стальной дверью. Громов попадает туда прямо из гаража. Сотрудники, которых к нему вызывают, спускаются по лестнице. В любом случае нужно проходить через комнату, где сидят дежурные. Их только двое, зато оба первой категории. Охранник первой категории — это вроде ходячего броневика. Справиться с таким очень трудно. Только если напасть врасплох, а расплохов у них практически не бывает. Тем не менее, придется вам их обезвредить».
«То есть убить?» — с намеренной жесткостью уточнил Норд. «Не жалко вам своих товарищей?» Вопрос был необязательный. Но этот самоуверенный манипулятор здорово раздражал доктора своей насмешливой снисходительностью, а еще больше тем, как нагло поглядывал он на Зою. Стрела попала в цель. Усмешка пропала с чеканного лица контрразведчика, брови насупились, голос зазвенел.
— Еще как жалко! — Они ни в чем не виноваты, лишь честно выполняют свою службу. Но революционная диалектика — штука суровая. Всякий, кто оказывается препятствием на пути к цели, должен быть устранен. Времена не располагают к сантиментам. Жалость — проявление слабости, а кто слаб, проигрывает.
Он вдруг снова усмехнулся, глядя на Гальтона.
— Ба, доктор, а может, это вы сами робеете? Боитесь руки кровью испачкать? Это ведь противоречит христианской морали. Вы подумайте. До Громова придется добираться по груди трупов.
«Глупый — это ничего»,
— успокоил Октябрьского несентиментальный Сяолинь.
«Доктор, луководи, моя стреляй, моя убивай, сипка-сипка легко».
Княжна хищно прибавила. «У меня тоже рука не дрогнет. Я чекистскую братью всю бы истребила до последнего мерзавца».
«Ой, нет, прекрасная амазонка», — русский погрозил ей пальцем. «Для вас я приготовил более мирное занятие. Будете телефонной барышней. Я за 15 минут научу вас управляться с полевым аппаратом».
«Я такой же боец, как они».
«Не такой же, а куда более важный».
Ласково, будто капризничающему ребенку, сказал и контрразведчик.
«Без телефона ничего не получится. Во-первых, провод поможет вам, не путаясь и не теряя времени, найти обратную дорогу через лабиринт».
«Какой еще лабиринт?»
а во-вторых, без телефона вы не узнаете пароль.
И Октябрьский рассказал следующее. На директорском этаже особый режим, там устроена беспрецедентная система многослойной защиты. Попасть в лабораторию Громова можно лишь по особому мандату, которым Октябрьский с Кролем воспользовались во время неудачного покушения. Однако теперь и мандата недостаточно. Пропуск должен сопровождаться звонком директору лично от Картусова. Еще существует пароль для нарочных и курьеров. Он дает допуск лишь в самую первую комнату к дежурным, но иного способа проникнуть на минус второй не существует. Справиться с двумя охранниками первой категории непросто, однако это еще цветочки. Самое трудное — выбрать правильный путь через анфиладу смежных комнат. Дело в том, что этаж состоит из 25 совершенно идентичных квадратных отсеков, каждой площадью в 40 метров. Каждую смену маршрут, которым надлежит следовать, чтобы попасть в лабораторию, меняется. Неизменными остаются лишь исходная точка, дежурка, и конечный пункт – лаборатория. Все промежуточные отсеки – не более чем дополнительные уровни защиты, ведь минус второй создан для одного единственного человека, который сидит в этом лабиринте наподобие Минотавра. Схема этажа выглядит вот так. Три комнаты, непосредственно примыкающие к кабинету лаборатории, выполняют функцию приемных секретариатов. Каждый раз используется лишь одна из них, остальные две запираются. Для того, чтобы добраться до лаборатории, нужно, во-первых, знать маршрут нынешней смены. Если сунуться не в ту дверь, сразу включится сигнал тревоги, но этого мало. В каждом помещении по пути следования дежурит по часовому. Это охранники второй категории, что соответствует уровню подготовки армейского разведчика. Однако особых навыков от часового и не требуется. Пристукив дверь, он, согласно инструкции, должен достать оружие и снять его с предохранителя. Входящий сразу оказывается на мушке. Тем не менее, часовых одного за другим нужно снять, не дав ни одному из них выстрелить. Комнаты устроены по принципу водонепроницаемых отсеков подводной лодки и обладают высокой степенью звукоизоляции, но выстрел без глушителя будет услышан охранником в соседнем помещении. Методика продвижения по лабиринту следующая. Постучать в дверь. Снять часового, быстро просверлить в переборке дырку для телефонного шнура, закрыть переборку, она не может оставаться открытой долей 3 минут, иначе сработает сигнализация, двигаться дальше.
Когда я гулял по лабиринту с лукавым кроликом, фарватер был вот какой.
Октябрьский положил на стол смятый листок.
Какая загогулина у них там сегодня, мне сообщат только в 00:30, вместе с паролем для дежурки. Стало быть... К 0:30 вы должны быть перед стальной дверью. Я звоню, называю пароль, вы кидаетесь на штурм. Без криков «Ура!», молча. С этого момента вы все время будете со мной на связи. Если случится что-то непредвиденное у вас или меня, будем принимать решение на ходу. Сегодня день, когда Громов едет в Кремль вкалывать товарищу Сталину очередную порцию своей дряни. Это значит, что кортеж прибудет за ним в 2:00, а не в 2:15, как в те дни, когда профессор едет домой баиньки. У вас на все про все максимум 90 минут. Надо еще успеть унести ноги. Мы ведь не хотим, чтобы чекисты вас зацапали.
90 минут вполне достаточно, — заметил Гальтон.
Я сказал на все про все. А в приемной секретариате перед кабинетом Громова вы должны оказаться в 0:55 и не секундой позднее. То есть на прорыв через лабиринт у вас не более 25 минут.
Почему в 0:55?
По Кочину. Если вы, Норд, собираетесь задавать столько вопросов по телефону из бункера, давайте я вас лучше сразу пристрелю, без лишних мучений.
Уже 0:31, — нервно сказала княжна, не сводя глаз с аппарата. В ту же секунду телефон заурчал, и она схватила трубку.
— Бертран говорит. Пароль Сакка и Ванцетти.
— Кто? Сначала Норд удивился, потом вспомнил. Это двое анархистов, казненных в Массачусетсе за убийство инкассаторов. У коммунистов они считаются героями.
Ванцетти так Ванцетти.
Хорошо. Что бы ни случилось, не рассоединяйся. Курт, давайте. Как договорились. Договорились так. Айзенкопф прямо с порога, не целясь, с Томпсоном это все равно бесполезно, поливает дежурку сплошным огнем, пока не иссякнет магазин. Стрельбу он ведет, широко расставив ноги. Норд падает на пол и дублирует прицельными выстрелами из портера. Невозмутимо кивнув, немец подошел к двери и вдавил кнопку звонка.
«Сакка и Ванцетти!» — громко сказал он,
и стальная перегородка отъехала. Еще до того, как она раскрылась полностью, в зазор просунулось уродливое дуло автомата и начало изрыгать сердито-шипящее пламя. Гальтон немного замешкался. Пришлось дождаться, когда биохимик шагнет через порог и встанет там перевернутой буквой «Y». Как только это произошло, доктор упал, вытянув руку с кольтом вперед. Прицельная стрельба требует хотя бы минимального осмотра зоны огня. В зоне огня Норт увидел помещение, по устройству очень похожее на проходную верхнего этажа, но гораздо богаче обставленное. Мебель здесь была мореного дуба, стены задрапированы кумачом. Напротив входа висел портрет Иосифа Сталина в полный рост, а на стойке посверкивал начищенной бронзой небольшой бюст Ленина. Все эти детали были несущественны, да Гальтон к ним и не приглядывался, значение имели только охранники. В момент, когда начала открываться дверь, они, должно быть, сидели за стойкой, но доктор застал их уже вскочившими. Увидел, как одного поперек груди вспарывает очередь. Второму пуля попала в правое плечо, но на этом выстрелы оборвались, Томпсон заклинило. Не оглянувшись на упавшего напарника, даже не схватившись за простреленное плечо, раненый с непостижимой быстротой качнулся в сторону, пуля из кольта прошла мимо. Гальтон ожидал, что чекист схватится за кобуру, однако тот поступил совершенно неожиданным образом. Левой рукой цапнул со стойки бюст и метнул в Курта, яростно дергавшего затвор. Сверкнув полированной лысиной, Ильич со свистом рассек воздух и ударил Айзенкопфу в середину лба. Немец без звука опрокинулся, придавив Гальтона. «Все пропало», — успел подумать доктор, отчаянно спихивая из себя тяжелое тело. «Сейчас чекист откроет пальбу». На выстрелы набегут остальные и конец. Но выстрел глянул приглушенный, чмокающий. Это Зоя, не выпуская телефонной трубки, выстрелила через головы своих поверженных коллег из Браунинга. Приподнявшись, Гальтон увидел, что она не промахнулась. Второй охранник, хоть и успел вытащить Маузер, стрелять уже не мог. Прямо между глаз у него чернела дырка. За ней появилась и вторая, чуть выше. Убитый рухнул.